Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня у меня в гостях историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Историк историком, но на самом деле за его плечами большая политическая биография и личная причастность к крупным историческим событиям. Виктор Иванович, здрасте, дорогой.
Добрый вечер.
Очень рад вас видеть.
Спасибо за приглашение. Я тоже рад встретиться.
Спасибо, что пришли. Виктор Мироненко – предпоследний руководитель ВЛКСМ, Советского комсомола. Он был выдвинут на этот пост последним руководителем КПСС Михаилом Горбачевым на рассвете перестройки в 1986 году и по своей воле пост покинул на ее закате в 90-м. После этого Мироненко надолго исчез из публичного поля, во всяком случае политического его сектора. И когда он вновь на нем появился, я даже не сразу его соотнес с тем главным комсомольцем горбачевской эпохи. Внешне изменился почти до неузнаваемости. И не в том даже смысле, что постарел и бороду отпустил. Какие-то совершенно другие черты проступили в его облике. Может быть, конечно, я фантазирую, и дело в действительности в том, что тот Мироненко из 80-х воспринимался извне лишь как функционер бюрократической организации, давно растерявший свой престиж и не имевший ничего общего ни с Павкой Корчагиным, ни с молодогвардейцами, ни с другими героическими образами, с которыми советский комсомол 80-х тщился себя ассоциировать. Так, во всяком случае, мы, рядовые комсомольцы тех лет, к этому самому комсомолу относились и соответствующим образом воспринимали так называемых комсомольских работников, в которых видели прежде всего карьеристов. Виктор Мироненко, каким мы его увидели и узнали в последние годы, когда он ввязался в политические дискуссии вокруг Украины, это человек, имеющий мужество отстаивать свою точку зрения почти в полном одиночестве. Человек с умной головой и с сердцем, полным любви к Украине и к России. Поэтому и кажется, что он совсем не похож на того баловня политической судьбы, который выступал с кремлевских трибун от имени и по поручению многомиллионного отряда советской молодежи. Конечно, дело в том, что тогда мы его просто совсем не знали, а узнали по-настоящему сейчас. Но встречаемся сразу практически после 7 ноября и вскоре после празднования достаточно пышного столетия комсомола. Какие чувства, эмоции, воспоминания?
Сложно, Леонид. Ну, я считаю, что и годовщину столетия комсомола, кстати, столетие молодежной организации звучит почти как сюморон.
Да-да-да.
И революции не праздновать надо, а просто нужно помнить и извлекать из этого уроки. Кто-то хорошо сказал, что те, кто не извлекают уроки из своей истории, обречены их повторить.
Да.
Для меня, конечно, с комсомолом связано, как и для многих других, молодость. Да не только молодость, а, может быть, самый важный для меня и самый памятный период моей жизни. Эти 4-5 лет ощущения свободы.
И это мы все разберем.
Это все совершенно невероятное чувство. Поэтому мне обидно слышать, когда говорят плохо о комсомоле, хотя я придумал универсальную формулу. Я всегда на это говорю о том, что вы понимаете, о чем вы говорите. Это ведь не организация была. Там было 95% всей молодежи того времени.
Ну,
поэтому, что бы вы о нем ни сказали, все будет правда, все найдет себе подтверждение. И у каждого свой. Кому-то повезло, кому-то нет. Как в жизни?
Да, это так.
Но
это
страница
так
перевернута, и хорошо. И хорошо,
да,
что она перевернута.
Ну вот, хочу вот на какой такой парадокс обратить ваше и зрительское внимание, что столетие комсомола отметили действительно в Кремлевском дворце съездов. Кириенко выступил с адресом, тоже бывший комсомолист, выступил с адресом от Путина. А годом раньше было столетие Октябрьской революции. И совершенно просто не только что дворца съездов,
вообще ничего. Хотя, казалось бы, все-таки историческая значимость событий несопоставимая. Революция, которая перевернула действительно ход мировой истории, ну и комсомольская организация, которая, ну, была создана, и такое у нее прошлое сяко. А вот как вы это объясните? Это такой какой-то этот самый когнитивный диссонанс в голове нашей власти? Или в этом есть своя логика?
Ну, с моей точки зрения, в этом есть своя логика, и логика довольно простая для меня, да. То есть комсомол – это, конечно, дитя революции русской, которая началась в 1905 году, комсомол возник в 1918. То есть совершенно понятно, что это абсолютно рождено было вот русской революцией. Но знаете, в чем отличие? Комсомол закончился, ушел в историю, а революции еще нет. Поэтому я думаю, что, наверное, революции боятся больше, чем комсомола, поскольку все-таки в том числе, возможно, хотя тут слово «благодаря» не очень хорошо, но каким-то усилиями нашим в мое время, мы все-таки вот с тем, с той революционной организацией закончили. Уже не я, уже мой преемник, Зюкин Владимир Михайлович, год в течение был. Я, правда, оставался членом ЦК, поэтому, как я сказал, уже та страница перевернута. А вот с революцией все сложнее, я не уверен, что она закончилась. Хотя ее надо было закончить. И смысл всего того, в чем мне пришлось участвовать, и то, что делалось в годы перестройки, так до конца и не понятый, и не сформулированный, в моем понимании, это была необходимость закончить. Кончить русскую революцию хотя бы чем-то.
Но призрак бродит, как сказал классик. По Европе-то он, может, не бродит, а по России еще посмотрим. И не дай бог, конечно, нам вот увидеть.
Слово «не дай бог» раз бессмысленный и беспощадный русский бунт.
Да. А скажите мне, а вас пригласили вот на это вот празднование?
Да, меня пригласили, я был. Мы были с женой в Кремлевском дворце съездов. Я с удовольствием послушал песни. Все это у меня ассоциирует не с идеологией, а с молодостью, с другим временем. Хотя, честно говоря, там есть один нюанс. Он довольно сложный, мне это трудно понять. То есть как-то мои предшественники, у меня такое ощущение было все эти годы, они как-то провели черту. Вот их время, комсомол один, и наше время – это уже комсомол какой-то другой. То есть нас зовут. Но отношение к нам такое, ну, мягко скажем, прохладное, да. Каким-то особым. Ну, это их проблема. У меня этих проблем нет. Я с уважением отношусь ко всем и к моим предшественникам, и Виктору Максимовичу Мишину, и Борису Николаевичу Пастухову, и Тяжельнику.
Тяжельников
вообще человек-легенда.
Ну, легенда, но какие-то с ним связаны вместе мы такие не очень.
Поэтому это есть как-то, да. Поэтому, конечно, я не мог не быть в Кремлевском дворце съезда. Ну, в общем-то, это и все. А потом как-то там был один праздник, был другой. Я очень доволен, что я попал в музей современной истории, там открыли экспозицию, мы какие-то марки погасили, удалось что-то сказать о комсомоле. То есть вообще эта тема очень сложная, Леонид.
Сложная, конечно, очень сложная.
Ее упрощать нельзя, все оценки, они, к сожалению, часто упрощенные, эмоциональные, субъективные, личные. А явление очень сложное и, к сожалению, абсолютно неисследованное. Мы как-то переворачиваем страницы нашей истории, забываем о них, не извлекаем никаких уроков.
Нет, это все действительно сложно. Мы попытаемся сегодня в какой-то мере к этой сложности прикоснуться и разобраться. Я, между прочим, должен сказать, что я вообще вас до самого недавнего времени держал за последнего первого секретаря. Вот так вот вы у меня остались в памяти. А у вас был еще восприемник?
Да, конечно.
Но он как-то, так сказать, вот на такую авансцену событий в те годы Горбачевский, видимо, не вышел. Собственно говоря, да, но я хочу спросить о другом. А что же, вы, выходит, дело как-то уже такое, сошли с тонущего корабля? Или как это было?
Хороший вопрос, Леонид.
Корабль-то уже дал тогда
на него ответить.
Течь.
Ну, я бы не так сказал. Я бы сказал, что я ушел, когда понял, что то, что я хотел сделать с моими товарищами этого времени, да, в комсомоле, сделать не удастся. То есть у нас была какая-то идея, было свое видение того, во что нужно попытаться преобразовать эту организацию. Мы в это верили, что-то удалось сделать, но им подготовились к этому. Но уже где-то к концу 89-го года, к 90-му, стало понятно, что мы не сможем это сделать по одной простой причине. Потому что изменились внешние условия. То есть начала меняться внешняя ситуация не в лучшую сторону, и стало понятно, что вот те идеи свободы, реформ, человеческого достоинства, которые были написаны на перестройке, так сказать, они явно встретили жесточайшее сопротивление и, скорее всего, не будут реализованы. А оставаться, оставлять в том виде, в котором была организация, до этого нам не хотелось. Но, честно говоря, самая тяжелая задача досталась как раз из нас всех живущих, на мой взгляд, первых секретарей, это именно Зюкину Владимиру Михайловичу и людям, которые были с ним. Потому что, ну, вы сами понимаете, людям, которым судьба была связана в значительной мере с этой организацией, которые, как и я, искренне верили в то, что она была тягой к справедливости, к свободе, а в наше время мы верили в то, что ее можно изменить. Поворот Коперника совершить. Не комсомолец для комсомола, а комсомол для... То есть вся материальная база для молодого человека. Не удалось. А если не удалось, то единственный, который оставался ход, так сказать, если не удается его изменить, применить к новым условиям, да, подчинить каким-то новым целям, тем, которым мы хотели служить, тогда, конечно, надо эту историческую страницу закончить и перевернуть. То есть революционная организация выполнила свою роль, как могла, и грешная, и праведная, все там было. И вот эта неблагодарная роль досталась последнему первому старю Зюкину Владимиру Михайловичу. Мы с ним вместе сидели на этом концерте, который был в Москве, обменивались мнениями. Ну что ж, сделано то, что сделано. Я думаю, это было правильное решение.
Я вас понял. Ну, а теперь давайте обо всем по порядку. Немного вернемся в еще как бы такое более далекое прошлое. Ведь, как я понимаю, весь такой советский период вашей жизни – это комсомол.
Ну, не совсем. Я все время мечтал о научной работе. Мне очень нравилась преподавательская работа. Я очень люблю общаться с людьми, люблю что-то рассказывать им новое, готовиться к этому. Я отслужил в армии, я, вернувшись, работал уже преподавателем, младшим преподавателем, ассистентом на кафедре в институте в педагогическом Черниговском. Но за мной был некоторый опыт комсомольской работы. Я был секретарем комитета комсомола этого института, это знали. И вот в этом маленьком городе Чернигове вдруг происходит, значит, чудовищное событие, совершенно взорвавшее весь этот город. Первый секретарь одного из двух райкомов комсомола был осужден якобы за групповое изнасилование в помещении райкома комсомола. Помните, что районного масштаба? Ну, было или не было, неясно. Возможно, что там и не было изнасилования. Просто у девочки оказался довольно влиятельный родитель. И все это дошло до Щербицкого, до руководителя республики тогда. Ну, неважно, в городе был грандиозный скандал, все это стало достоянием людей, и вот тогда мне сказали, что я пойду на его место первым старым райкома комсомола. Можете себе представить, да? Как мне хотелось туда идти. Угу. Разговор закончился в высоком кабинете, где у меня спросили, сколько у меня партийных билетов. Я сказал, что один. Ну, поскольку один, то вот иди работай. Но я не жалею об этом. Не жалею об этом, потому что иначе бы я не попал в то время, в которое я попал, в эту перестройку, во все это. Это было чрезвычайно...
Но это все еще было, значит, это все еще было до перестройки. Я вот, что, было, да, я вот что хотел спросить. А вот именно в украинском комсомоле была какая-то такая своя, что ли, изюминка? Почему я об этом спрашиваю? Потому что вот эти вот те все годы доперестроечные. У нас все-таки, не у нас, не у всех, но у многих. Комсомол московский, российский вызывал, да, такой именно я имею в виду, какие-то этажи такие уже бюрократические, вызывал совершенно определенные, часто негативные ассоциации.
Вы говорите об украинском комсомоле. Ну, когда я попал туда уже, на какие-то более-менее в Киеве, то это было очень интересно. Во-первых, был интереснейший первый секретарь. Ему буквально на днях исполнилось 80 лет, Корниенко Анатолий Иванович. Яркая фигура, удивительно интересный. Ну, а такие люди, как олимпийский чемпион Валерий Борзов, например, секретарь, коллега мой, так сказать, который занимался спортом, ну и так далее, и так далее. То есть там была масса всяких вещей, которые действительно могли увлечь, и которые были люди очень интересные, яркие. Ну, вот, например, нас часто упрекают в том, что мы разрушили социалистическую экономику. И действительно, мы ее немножко начали разрушать, да. То есть вот был такой секретарь Дмитрий Ткач, он, кстати, сам из Луганска, где сейчас вот все эти трагические события происходят, был. Тогда решили сделать одну очень интересную вещь. Соединить несоединимая на тот момент. То есть, ну, если вы помните, в советское время невозможно было оперировать наличными деньгами.
Да,
то есть,
конечно,
в любом предприятии был фонд заработной платы, да, и директор не мог за него выйти ни на копейку. Это очень серьезно было. А вдруг возникла идея о том, что а нельзя ли попробовать это немножко изменить? То есть, дать возможность директорам предприятий за реальный вклад в технический прогресс, ну, например, какой-то инженер, группа молодых людей, что-то изобрели. И это изобретение дало результат. Коммерческий, экономический результат. Предприятие от этого получило доход огромный. Ну, вот кусочек этого дохода отдать вознаграждение этим ребятам, которые это придумали.
Так, а вот еще, о чем я хочу вас спросить в связи с той советской Украиной. Вот мы жили, мы знали, что Прибалтика – это никакая не, так сказать, не советская, то есть советская власть по форме, но по своим умонастроениям, менталитету, как теперь любят говорить, и тем более там комсомол прибалтийских стран – это что-то совершенно другое. Что Молдавия тоже, так сказать, немного Советский Союз, немного Румыния и т.д. и т.п. А вот что такое была Украина? И, в частности, вот среди молодого поколения, с которым вы и имели дело, нескольких молодых поколений, вот эти вот были какие-то такие настроения, умонастроения незалежности, независимости, восприятия все-таки Украины как чего-то отдельного и от России, и от советского государства?
Леонид, я думаю, что они были, но им не давали проявляться. Угу. И это было опасно. В Украине настолько жив еще память о том, о жертвах, о всех, да, о том, с чем связана была русская революция или украинская революция, весь этот период в Украине, что, конечно, у людей внутри были разные чувства, но они не проявлялись на поверхности. Но я помню из своего опыта, как-то я приехал на собрание в той же Черниговской области, где-то в районе, конференция, и вдруг мне записка, а почему конференция, проходящая на Украине, проходит на русском языке, почему не на украинском? Но я нашел ответ, я сказал, ну, вы понимаете, это просто у нас большая организация, в ней много разных национальностей. Вот если вы приедете, например, будете жить в Баку, а они начнут на азербайджанском, а вы его не знаете. Ну, я, конечно, лукавил немножко. Угу. То есть проблема эта всегда присутствовала. Она взорвалась вот сейчас. То есть, понимаете, Украина, она очень-очень разная. Она соединена из разных элементов. Ну, Донбасс – это один элемент.
Ну, да,
Восточная
конечно.
Украина, где я жил, это второй элемент, отличный от Донбасса. Там Харьков, условно говоря, историческая слобожанщина – это третий. Уж совсем последний – это Западная Украина. Вот когда сейчас у нас часто обвиняют их, обзывают их чуть ли не фашистами, еще кем-то, во мне это вызывает бурю эмоций. Потому что на самом деле, если подойти к истории объективно и внимательно изучить, рассмотреть все, что происходило там, до этого они 5 веков, даже 6, вообще никакого отношения ни к Восточной Украине, ни к России не имели. Они жили в Польше, в Речи Посполитой, в Австрийской империи и так далее. И только в 1939 году. А что произошло в 1939 году, это не поддается описанию. То, что произошло там, попытка внедрить вот этот социализм, который мы, как его видели, и создавали там, он там вызвал просто реки крови, так сказать, страдания, изгнания и все остальное. И это было законсервировано. Говорить об этом было нельзя, категорически нельзя. Это ломало карьеру, все остальное. И когда началась перестройка, когда открылось все это, стала возможность говорить, конечно, все это выплеснулось. Но давайте будем объективными. Вот я в 1939 году, когда пришли наши ребята из НКВД и начали там наводить свои порядки, для жителей того Львова и той Западной Украины, даже гестаповцы показались освободителями, которые пришли. Они, конечно, ошибались. Они еще не знали ни о концлагерях, ни о чем. Но, тем не менее, предшественники натворили там таких дел. И когда сейчас идет дискуссия, ну, нужно быть хотя бы как минимум объективным.
Ну,
вернуться в то время, войти в шкуру этих людей и попытаться взглянуть на все эти события. В Украине, ну, я вам могу из своей жизни рассказать просто один эпизод. Когда человека выдвигали на какую-то высокую должность, особенно первым секретарем ЦК комсомола Украины, он в течение недели проходил собеседование. Я ходил по кабинетам Центрального комитета партии, со мной разговаривали, со мной знакомились. Ну и последняя точка, это, конечно, первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий Владимир Васильевич. Легенда. Хозяин всей Украины, человек явно, которого рассматривали
да?
как лидера страны, значит, в будущем. Ну, по крайней мере, Леонид Ильич Брежнев говорил, что Володя после меня будет руководить. Но неважно. Я, естественно, переживал, я готовился. готовился, я думал, о чем он будет меня спрашивать. И вечером, накануне назначено это собеседование, я себе там, значит, ударные комсомольские стройки, значит, центры НТТМ, учет, взнос и все это.
Как к экзамену готовился.
Да, на следующий день, к назначенному времени, я прихожу в этот огромный кабинет там, вот на Банковской сейчас на Украине. Впервые я вот так лично с Щербицким подхожу к нему. Седой человек, красивый, он импозантный был.
Да, я помню, конечно.
Но курил безостановочно. Угу. Вынимал одну сигарету за другой. И вот он курил и смотрел на меня. Смотрел на меня долго. И я в напряжении. И вдруг он мне задает один единственный вопрос. Он говорит: хлопец, а ты украинскую мову владеешь? Я, конечно, был просто обескуражен. Но я ему ответил: ну, а як же, володею, бо я ж закінчив Ніжинський педагогічний інститут. Он говорит: а... Ну, тогда все в порядке. Пришел на русский язык, говорит, тогда иди работай. Но запомни, сынок, есть две вещи, которые в Украине первое лицо любой организации никому не должно передоверять. Знаешь, какие? Я говорю, нет, не знаю. А, нет, он так сказал вначале, говорит, что первый руководитель может управлять 6-7 людьми, не больше. Угу. Восьмого ты уже не видишь, он делает, что хочет.
Непосредственно поле зрения.
А две проблемы, которые в Украине нельзя никому передоверять. Это, говорит, национальный вопрос и кадровый. А все остальное ты узнаешь. Но все-таки, конечно, Украину что-то отличало. Ее и так отличало, как-то там больше жизни. Понимаете, вот если представить себе русскую революцию как некий взрыв, да, вот воздушный, эпицентром которого стала и Россия, и Украина, и Белоруссия, и вся Восточная Европа, и больше, то как бы Украина оказалась менее обожженной им. В ней все-таки осталось, ну, возможно, потому что вот присоединилась Западная Украина, ну, возможно, да. Это где-то в национальном характере и так далее, и так далее. Потому что, честно говоря, разница была очевидной. Когда я уже начал выезжать и в Россию, и в другие республики, я понимал, что Украина это все-таки, да, это часть, вот, правда, не того русского мира, о котором сейчас говорят, но все-таки несколько особая.
Особо. Я очень хорошо помню ощущение советских времен, когда едешь на скором поезде, какой он был, номер один или номер два, Москва-Киев. И переезжаешь как бы эту российско-украинскую границу, которой и не было, она была совершенно невидимая, но совершенно четко начинается другое. Начинается вместо, увы, нашего неухоженного, неприбранного деревенского крестьянского такого быта, вдруг возникают чистые домики, совершенно по-другому выглядящие и прибранные дворы и все прочее. Это очень четкое было такое впечатление. Так что вот и это, конечно, выражает какую-то суть такой национальной психологии.
Ну, это исторически сложилось. Да? Просто так сложилась судьба Украины и России. Когда мне говорят о том, что русский крестьянин, он глуп, он, значит, живет в нищете, я не соглашаюсь с этим. Русский крестьянин очень умен был. Потому что в отличие от Украины все-таки, тут как бы у него было меньше возможности сохранить то, что он сделал. Он прекрасно понимал, что если он только чуть-чуть начнет улучшать свой быт, у него просто все это отберут.
Конечно.
В Украине это было делать труднее, потому что все время была какая-то резерва. Да? Оглядывались. Там Польша, там Литва, там Запад.
Да даже, в общем, и досоветская традиция ровно такая же, когда русский крестьянин мог себя почувствовать вообще индивидуальностью и единоличником.
Тут нет никакого врожденного преимущества украинца или кого-то. Это, увы, исторически так сложилось. Так распорядилась история. И, конечно, это сохранилось. И сейчас, честно говоря, я вот, Леонид, меня спрашивают, я уже 33 года, вот в следующем году 33 года я российский гражданин. Я живу в России. Правда, в Советском Союзе это было в России. 33 года жил в Украине. Мне говорят, почему ты так защищаешь сейчас Украину? Почему ты не принимаешь российскую политику? Ты вот, наверное, националист, ты украинец. Нет. Нет, у меня... Я сейчас за Россию беспокоюсь даже больше, чем за Украину. Потому что здесь я живу, здесь моя семья, здесь мои дети. Но у меня есть твердая уверенность в том, что вот я сказал, в Украине больше жизни осталось. Она быстрее выздоравливает после вот того, что мы пережили все вместе, так сказать, в этой русской революции. То есть я абсолютно убежден в том, что если у Украины получится, то получится и в России. Люди увидят, если они увидят, что там у них получается, лучшего аргумента для россиян, так сказать, для граждан России просто не может быть. Поэтому, когда пытаются там что-то придушить, так сказать, там что-то остановить, да, заморозить все это у меня вызывает чувство протеста не только в силу того, что все-таки Украина моя родина, а в силу того, что я думаю о судьбе России, с которой теперь связана моя жизнь.
Понимаю вас. Ну, а теперь... Конечно, не могу не спросить о Горбачеве, о его роли в вашей жизни, насколько я понимаю, очень большой. То есть она огромная, большая, я считаю, в жизни очень многих из нас. Но мы это, как бы, так сказать, пережили все-таки с дистанцией и на Михаила Сергеевича смотрим с дистанции, а вы были как-то очень близко.
Мне трудно говорить о Михаиле Сергеевиче, потому что я, конечно, буду не объективен. Я очень субъективен. Я очень ценю те годы, которые мне удалось быть полезным, быть рядом с ним и так далее. И, знаете, дело не только в Михаиле Сергеевиче. Дело в том, что для меня Михаил Сергеевич – это скорее человек-символ. То есть человек, который очень сильно отличался уже изначально, когда я его еще не знал, так сказать, от всей вот этой, значит, высшего эшелона российской власти. Я вспомню только один эпизод. Я первый секретарь Центрального комитета комсомола Украины, и нас приглашают на мероприятие в Москве, торжественное собрание, посвященное, по-моему, присвоению комсомола имени Ленина. То есть это 84-й год. Проходит заседание в колонном зале Дома Союза в Москве. В президиуме сидит бюро ЦК ВЛКСМ, и сидят два партийных работника. Слева, помню, сидит Горбачев, а справа сидит Романов. Вот Романов сидел как
памятник. Напомним, публике ленинградский первый секретарь.
Да. Романов сидел как памятник. Ни одной эмоции на лице, ничего. Вот все эти два или три часа, пока шло это собрание, он вот так сидел, как бюст Ленина, который там был, знаете. Горбачев просто был контрастным всему этому. Его все интересовало. Шла симпатичная девочка, он ее провожал взглядом. Спрашивал, а это кто? А кто выступает? Что-то себе писал. То есть это живой человек, понимаете? Вот Горбачев для меня прежде всего удивил и потом был ценен, и я ценю это до сих пор, что это абсолютно при всем том, что, как кто-то сказал из великих, что на тех абсолютно безвоздушных пространствах большой государственной власти не может быть ничего человеческого. А в нем это человеческое осталось. И любовь к жене, и способность разговаривать без, просто нормально даже с таким вот человеком молодым, как я, там, например, или кто-то еще, и интерес ко всему, и способность 3-4-5 часов убеждать людей в том, что, кстати, вызывало раздражение, да? Да. Но все забывают о том, что до этого он по 3-4 часа слушал, что эти люди говорили, несмотря что они говорили. Поэтому, вы знаете, Леонид, я благодарен судьбе бесконечно, что она меня вот привела в это время, а это, конечно, было решение Горбачева. Я благодарен бесконечно судьбе за то, что вот за эти 4-5 лет это было как сон, честно говоря. Вот сейчас уже мне сны не снятся, так сказать, а это вспоминается просто как сон. То есть, когда начинали открываться совершенно невероятные вещи, там, ну, можно говорить. Можно идти на прямую линию. Кстати, первую прямую линию, которую сейчас любит использовать Владимир Владимирович Путин, так, провели я и газета «Комсомольская правда». Это было их изобретение. Вот по телефону общаться со всем этим. Потом я не забуду никогда эти полеты, например, там советской делегации, 300-500 молодых людей в Соединенные Штаты Америки, Филадельфия. Только что вышел фильм «Красная жара». Американцы, естественно, все насторожены. А мы у американцев договорились, что наши офицеры выйдут впервые в истории Америки в форме, в нашей, в советской, военной. Представляете, какой там был эффект, когда выходят американцы на улицу, а тут идет из красной жары. То есть вот какое-то Иван, как ощущение там, невероятных возможностей, которые вот-вот открываются. Все возможно. Можно говорить, что думаешь, можно делать, что хочешь. Ну, не все, конечно, есть тоже ограничения оставались, но было. И это связано с ним.
Конечно. Но вместе с тем я считаю, что вот судьба послала России, тогда еще Советскому Союзу, вот две такие абсолютно светлые личности. Это Андрей Ильич Сахарова и Михаил Сергеевич Горбачева. И Россия ни одного, ни другого не оценила.
Вы знаете, Горбачев, вот когда меня говорят, мое личное восприятие, я не мистик, я реалист, деист, наверное, не очень верю. Но мне кажется, что в этой ситуации провидение было мудрее всех нас. Провидение избрало именно этого человека. Вот я часто, переворачивая в памяти все события, все повороты, все обстоятельства, спрашиваю себя, а будь бы на его месте человек пожестче, который бы готов был применить силу для того, чтобы остановить какие-то процессы, которые казались ему неправильными. Или будь на его месте человек, там, больше любящий власть, например, а не саму идею. Я боюсь, что мы могли бы оказаться в чудовищной ситуации, при которой югославская ситуация. Провидение мудрее. Мне кажется, что вот то, что в этот момент, критический момент, оказался Горбачев в том месте, где он был, это нас уберегло от очень серьезных неприятностей. И даже заодно это ему, я думаю, нужно отдать должное.
Ну, наверное, наверное. Будем такой подведем в этом смысле баланс. Хотя, повторяю, шанс Горбачева, мне кажется, Россия, и мы все за это ответственны в той или иной степени, потому что мы все в какой-то момент, значит, перевлюбились, сперва влюбившись в Горбачева в 85-м году, а потом перевлюбились в Ельцина.
Не все.
Тем не менее, такая критическая масса симпатий, она переключилась на Ельцина, и я думаю, что тоже.
Вы правы, Горбачев... Леонид, но только, не только мы одни упустили эту возможность. Мир упустил колоссальную возможность. Запад упустил возможность.
Конечно.
Ведь когда я вот был недавно...
Запад точно так же переключился.
Недавно был в Киеве на форуме Ялтинская европейская стратегия. Угу. Там выступала Кондолиза Райс. И она в своем выступлении трижды или четырежды вскользь повторила фразу: «Мы победили в холодной войне». Мне очень хотелось подойти и сказать: «Конди, вы не победили в холодной войне. Холодную войну закончили мы по собственному желанию. Мы уступили. Угу. А вы решили, не поддались соблазну представить это как свою победу. И что мы имеем сейчас? Вы видите это?»
Ну да.
Поэтому не только мы ошиблись. К сожалению, ошиблись все. Но я их понимаю. Потому что
но поверить... это сейчас возникла такая риторика.
Конечно, сейчас.
Конечно. В 90-е годы они так не говорили. Они так...
Но думали.
Может быть, они думали. И в горбачевские времена они так не говорили. Уж точно. А сейчас, когда...
Почему? Рейган говорил: доверяй, но проверяй.
Да.
Русским верить не надо. Вы понимаете, я их понимаю. Потому что я вот ставлю себя на место там американского политика. Mm-hmm. Вот, Леонид, где могла возникнуть идея о ликвидации ядерного оружия, о всеобщем примирении, о гуманизме, о правах человека? Откуда она могла прийти? Последнее место в их понимании, откуда она могла прийти, это Москва и Центральный комитет.
Конечно.
А последний человек, который мог ее выдвинуть, это генеральный секретарь ЦК КПСС, который в их представлении был исчадием несвободы, зла и всего остального. Поэтому, конечно, они не смогли в это поверить. И мне трудно их в этом обвинять. Но вы абсолютно правы. И мы, и они упустили колоссальную возможность изменить
мир.
Когда появится новое, я не знаю.
Абсолютно. Потому что Горбачев — это случай, подтверждающий действительно роль личности в истории. Вот он абсолютно, я уверен, все сделал, исходя из каких-то внутренних интенций, исходя в том числе из этой своей невероятной любви к Раисе Максимовне. Из всей своей человеческой сущности. Виктор Иванович, как так оказалось, что деятели, ведь все вот эти, вот, так сказать, высшие чины комсомола, они после распада Советского Союза нашли свое место в бизнесе, на теплых таких очень местах, не будем тут называть поименно, это совершенно тут в данном случае не важно, а вы так как-то совершенно эту дорогу не избрали какого-то такого финансового, какого-то успеха в бизнесе, в предпринимательстве и так далее. Вы ушли в интеллектуальную такую деятельность. Да? Вы что, какой-то такой растяпа, что ли, немного?
Леонид, во-первых, я хочу вас опять... Вы говорите, не будем называть имен, а вот я часто, когда люди утверждают, что вот комсомольские работники все пошли в бизнесмены.
Так, не все.
Я говорю, назовите мне, кто? Мне называют, ну, 2, 3, 4 фамилии, 5. Причем часто не комсомольских работников. Например, Ходорковского, который там где-то с краю у райкома комсомола был.
Ну, был
я говорю,
во Фрунзенском
райкоме. Ну, это трое, пятеро. Из скольки? Из 300 тысяч? Какой процент? Это та же тема, о которой мы говорили. А откуда они могли появиться, если 95% всех молодых людей на тот момент были в нем?
Но это были комсомольцы, это комсомольцы, не всякие были
комсомольские
функционеры.
Работники. Кто? Это люди, которые обрели какие-то навыки. Угу. Там, для чего они их использовали, это другой вопрос. Но они научились работать с людьми, языком работать, головой, еще чем-то. Поэтому я тут не вижу ничего абсолютно специфически присущего там комсомолу. Если вы спрашиваете обо мне, то я вам сказал в самом начале, что у меня никогда не было желания пойти во власть, там, стать начальником или еще кем-то. Я хотел быть преподавателем, ученым. Мне это очень нравилось. Я, слава богу, сейчас к этому вернулся, так сказать. И я этим с огромным удовольствием занимаюсь. Это абсолютно искренне, абсолютно. Вы знаете, когда-то мой друг, с которым я до сих пор, мы поддерживаем отношения, Коротич Виталий.
Виталий Алексеевич, который сидел на этом месте, которого я обожаю.
Вот-вот, я тоже. Я его очень люблю. Вот. И как-то Виталий Алексеевич мне рассказал такую историю, что он попал на какую-то там, ну, в 90-е годы там, или в начале 200-х, вот, на какую-то, как сейчас говорят, тусовку, да, там, встречу. И пошел разговор, начали мыть кости знакомым людям, и кто-то сказал: ну, Мироненко, да, это самый богатый человек в России. Вы представляете, что там было в комсомоле? На что Короче, который уже хорошо меня знал, он ухмыльнулся и говорит, сказал: ребята, вы абсолютно правы. Он очень богатый человек, но не так, как вы думаете. Леонид, у меня просто никогда не было этой цели, а потом я не имею к этому склонности, я не умею этого делать. Когда я пришел в Институт Европы, там директором был Шмелев Николай Петрович, еще одна известная личность, ярчайший человек,
замечательная фигура.
И когда я пришел к нему, и у нас с ним состоялся интересный разговор, я потом уже, спустя какое-то время, я говорю: Николай Петрович, вы экономист, а я вот в экономике, жена свидетель. Как только начинается вот там соотношение курсов, где заработать, еще что-то, у меня мозги клинит, и я не могу в этом разобраться. Просто такова моя сущность. И я как-то Николая Петровича Шмелева спрашиваю: Николай Петрович, ну сделайте мне одолжение, объясните мне, кто настоящий экономист? Николай Петрович говорит: Виктор, это очень просто. Настоящий экономист – это человек, который знает 4 арифметических действия, обладает здравым смыслом и вниманием, и любит людей. Вот я об этом не жалею. Судьба сложилась так, как сложилась. Я ей благодарен, потому что, ну, дать мне столько, сколько мне дала жизнь, видеть этих людей, видеть этот мир, участвовать в таких событиях, как бы они там не воспринимались кем-то, это все-таки большое человеческое счастье. Конечно. Дети, семья, все это абсолютно нормально. Мне бы очень хотелось, чтобы так было и у всех остальных. Ну, люди разные.
Поэтому... А в политику вас обратно как-то не звали?
Ну, звать-то меня точно не звали, это однозначно. Сам я какие-то попытки делал, правда, не самостоятельно, а чаще всего это был какой-то посыл. Вначале был, помните, Гражданский союз. Был
да,
такой, конечно. Вольский Аркадий Иванович, интереснейший, яркий
тоже,
человек.
Тоже, да, очень личность незаурядная.
Вокруг него была группа очень интересных людей, которые все-таки, ну, естественно, с учетом там, всех ошибок, хотели продолжить реформы, продолжить наш путь к свободе, по большому счету. Я тогда в этом был вовлечен, принимал участие. Хотя потом все это быстро закончилось, и я опять ушел в фонд 200-летия Пушкина, занимался культурой, историей, своими делами. Потом вот у людей, которые... группировались вокруг Михаила Сергеевича Горбачева, опять-таки возникла идея о создании социал-демократической партии, которая была уже во время перестройки. Помните?
Конечно, конечно.
Естественно, это меня тоже увлекло. Меня, конечно, тяготила незавершенность, незаконченность, неуспех того дела, в котором я участвовал и которое было главным в моей жизни. Мы не смогли привести страну к тому, к чему нам хотелось, чтобы она пришла. Поэтому вот дважды или трижды я возвращался, но вы знаете, к сожалению, все эти попытки оказались неудачными. Я пытаюсь это проанализировать. Не знаю, чего тут больше, моих ошибок или ситуации, которая сложилась вокруг. Но, по-видимому, как говорил один мудрый человек, в текущую воду дважды вступить не удастся никому. Поэтому, честно говоря, я вот как-то так ситуативно. Я не ставил перед собой целью. Точно так же, как не ставил перед собой целью сейчас там оказаться вот в центре этих событий вокруг Украины и России. Я просто в них вовлечен. Но это не главное.
А вот скажите мне, а когда вы перешли, не будучи политиком, ты имеешь во внутреннюю какую-то такую оппозицию к политике Путина, в 2014 году?
Вы знаете, честно говоря, к Владимиру Владимировичу, я его не знаю, мы лично никогда не встречались, я не могу судить о его личностных качествах, вот, но какое-то у меня было внутреннее недоверие почему-то. Не знаю почему. Ну вот как-то Михаил Сергеевич очень воспрял, когда был избран Владимир Владимирович. Тогда уже шел этот проект социал-демократии. Он часто ездил к нему. Они встречались.
Он потом видимо, воспрял, потому что это было вместо Ельцина все-таки.
Наверное,
с Ельцином,
да.
Михаил Сергеевич,
не знаю,
очень
это Михаил Сергеевич один только знает. Почему? У меня, честно говоря, из того, что он рассказывал, прежде всего то, как Владимир Владимирович и его окружение позиционировали себя по отношению и к времени к тому, и к реформам, которые тогда пытались сделать, и к самому Горбачеву, да, как некому символу этих реформ. Вот это отношение во мне уже тогда вызвало какое-то глухое, смутное подозрение, которое потом, увы, к сожалению, окрепло во мне, так сказать. Но это моя субъективная проблема, как говорится, я к этому... То есть вот почему-то нет у меня, я не вижу идей, я не вижу цели, да, вот пусть бы она была какой-то утопической, как перестройка, как устремление к свободе.
Или даже неправильной, но просто действительно никакой
нету. Но она должна быть, иначе политика утеряет смысл.
Ну, конечно.
Тогда это просто карьеризм политический, что-то еще.
Ну, конечно, да.
Поэтому, ну, а потом начались все эти украинские события и все остальное, это, конечно...
А вы, для вас эти события стали полной неожиданностью? Вы могли как-нибудь себе представить, что вот... Украина и Россия окажутся в состоянии, называя вещи своими именами, войны.
Я не допускал мысли, что это может дойти до того, до чего это дошло сейчас. Хотя чего-то, конечно, меньшего, да, я ожидал с самого начала. Потому что я просто был свидетелем, как это начиналось. Началось-то это еще в те годы. Я был свидетелем, когда Борис Николаевич Ельцин, который переводил, помните, в российскую юрисдикцию предприятие общесоюзное в борьбе с Горбачевым. Вот, и ему было сказано: что же вы делаете, ребята, вы же рубите живое, там же куски этого всего остаются в Украине. Вы понимаете, что Украина может уйти? Вы потеряете Украину. На что был ответ? Да куда они денутся? Нефть у нас, газ у нас. Никуда они не денутся, они все равно к нам приползут. С этого все началось. С этой самой ключевой ошибки. Когда вы себе формулируете представление о какой-то соседней стране или народе, каким бы он ни был, как бы вы ни относились, что они несостоятельные, они к вам приползут, то уже просто из чувства противоречия что-то должно было произойти. Я не идеализирую Украину, я не идеализирую то, что там происходит. Но я все-таки еще раз подчеркиваю, если посмотреть на весь так называемый, если оно еще существует, постсоветское пространство, да, то есть то, что было Советским Союзом, то за исключением Прибалтики, там особая ситуация, вы сами об этом сказали, то ведь давайте будем честными, только в Украине продолжается поиск какого-то пути к свободе. Да, он иногда выглядит очень некрасиво. Иногда это вызывает у нас протест. Мы этого не принимаем. Но они ищут, они пытаются идти, они ошибаются, падают, допускают ошибки. Они в очень тяжелом экономическом положении. Но они ищут. И, конечно, я, как человек перестройки, как человек тех реформ, не могу не относиться с симпатией к их попыткам это сделать. И я считаю, что я должен им помогать это сделать. Хотя часто меня постигает разочарование от каких-то решений.
А как вы считаете, вот так все-таки, так сказать, все-таки забираясь в глубину каких-то взаимоотношений, а Россия не имела права вот рассчитывать на такую полную лояльность Украины? И, усомнившись в ней, вот так вот, скажем, мягко осерчало.
Ну, вот осерчало – хорошее слово, Леонид. Но в политике руководствоваться эмоциями не рекомендуется. Конечно. Все-таки давайте будем смотреть в корень, да, что произошло. Я был противником разрушения Советского Союза. Я был сторонником его реформирования, глубочайшего избавления от всего ненужного. Но сам союз межгосударств, ну, сейчас Европейский союз имеем, конечно, надо было сохранять, потому что в нем, помимо недостатков, есть большие преимущества. Но когда это все произошло, когда в Беловежье были приняты решения, когда ушел Горбачев, ликвидировали Советский Союз, и возникло этих 15 суверенных государств, то давайте мы посмотрим на Россию и Украину. Что там случилось? Как произошло разделение? Что осталось в России главное, а что осталось в Украине? Россия получила весь нефтегазовый комплекс, на котором она, ну, будем честными перед самими собой, с того времени процентов на 70, на 80 живет. Да Ельцин это имел в виду, когда говорил, что никуда они не денутся, у нас весь потенциал. Ресурсы, причем дорогостоящие, важные, весь ресурс. А что в Украине осталось? Ну, было там, конечно, и Южмашзавод, и космическая, и военная промышленность. Но ресурсов не было. Был Донбасс. Вот, кстати, мы сейчас имеем трагедию Донбасса. Почему? Да потому что это выеденный, это ржавый котел. Две индустриализации, российская и советская, происходили за счет этого ресурса в основном. Там шахты 1000 метров, крутопадающие слои 50 сантиметров. Это Украины, да, что-то осталось, но это все было, к сожалению, уже устаревшим, несовременным. Лучше было бы вообще весь этот производственный потенциал, основные фонды убрать, как немцам там мы помогли сделать в 1945 году, и построить новый.
Конечно, и как Тэтчер сделал
это своими шахтами. А что осталось у Украины, каким ресурсом? Люди. У них 80 человек на квадратный километр, а у нас 8. Люди. И люди, которые, как вы правильно заметили, все-таки без обиды для нас, для граждан России, для русских, для россиян, они все-таки, ну, более предприимчивые такие. Конечно. Более
конечно.
Как бы назвать? Куркули такие,
куркули, да, еще индивидуалисты, да, гораздо более индивидуалистское сознание, да, развитое.
С невычищенным чувством там собственной инициативы, еще чего-то. Но вот тут возникает вопрос. Люди-то, это ведь очень специфический ресурс. Это как раз то, что мы пытались сделать перестройку. Люди не дадут отдачи, если им не дать свободы. Минимум экономической свободы, политической свободы и так далее. Человек не работает. Это вот наш урок главный всей советского времени. Мы поняли, ну, не все, но те люди, которые думали о этой писании, они поняли, что свобода – условие недостаточное, но абсолютно обязательное и необходимое. Без этого человек не говорит, что думает, не работает в полную силу. Ну, как говорили, что если они думают, что они мне платят, так пусть они думают, что я им работаю.
Да-да-да.
А вот этот ресурс использовать нельзя. Поэтому в Украине есть свои олигархи, в Украине есть свои, извините, политические недоумки, которые хотели бы там все закрутить, зажать, но они не могут этого сделать. Потому что этот ресурс может работать только в условиях какой-то относительной свободы. Вот этого, к сожалению, мне кажется, ни политический уровень в России, ни люди в России не понимают. А видят за этим, значит, ну, какую-то там капризность этих хохлов, да, какие-то украинцы в этих, значит, поднять. Да они не могут по-другому. Вот это разделение, происшедшее в 91-м году, обусловило жанр. И в этом жанре Россия может терпеть полуавторитарный режим, так сказать, имея нефтяные ресурсы, хотя пример Венесуэлы говорит о том, что долго на этом не просидишь, ну, надо начинать. Конечно. А Украине просто объективно никакого другого пути нет, как пытаться расширять эти степени свободы и получать все те неприятности, которые они получают. Это какое-то чувство ревности. Ну, конечно, присутствует и, если поработать хорошо через средства массовой информации, какая-то обида. Ну, как же так? Вот видите, они с фашистами там дружила дивизия, ну, да. Галичина. Вчера, по-моему, этот господин уважаемый там на какой-то программе кричал о том, что вот, значит, ОУН, УПА были осуждены на Нюрнбергском трибунале. Да ничего подобного.
Это неправда.
Кстати, на Нюрнбергском трибунале они не были осуждены, знаете, по чьей инициативе? Советской стороны. Ну, это отдельная
тема. Это отдельно. Это на Нюрнбергском трибунале даже СС не было осуждено, как
ну, про СС я не знаю, а вот про этих знаю точно.
А вот хорошая цитата из вас. Украина несет большую ответственность за Россию, такую же, как Великобритания за США. Россия – младшая сестра Украины.
Ну, исторически. Я историк, Леонид. Исторически это так.
Ну, вот замечательно звучащее.
Меня, вы знаете, меня даже вот раскритиковали за это. Говорят, даже в какой-то передаче показали с возмущением. Как же так? Вот живет в России, понимаешь, а вот такие вещи говорит. Ну, друзья мои, я историк, и ничего не могу с этим сделать. Что такое Русь изначальная? Это Киев, это Чернигов и это Переяславль. Из Новгорода ехали в Русь, из Владимира в Русь, из Львова в Русь. То есть исторически там все начиналось. Потом, правда, очень многое изменилось, было много чего. Но действительно, вот посмотрите, смотрите, отношения. Что такое Соединенные Штаты Америки? Да, я смеюсь, я говорю, это вот английская Украина.
Ну, конечно.
Они мощнее, конечно, они больше.
Англосаксонский мир.
Они больше, они мощнее, они вообще чуть ли не весь мир в руках держат. Но к британцам, у них же всегда бритиш. Уважение, да, они к ним относятся, вот, да, с юмором, там, критикуют друг друга, но тем не
менее. Да, да, уважение, когда даже его оборотная сторона.
Я даже использовал такую фразу, за которую меня еще сильнее критиковали. Я взял и пошутил. Я сказал, ну, вы понимаете, все-таки по отношению вот к России, как к государственному телу, к обществу, Украина, она, правда, тогда не Украина называлась, не было этого названия, но неважно. Мы сейчас не о названиях говорим, а о сущности. Так вот, вот это сообщество наше, Россия, которое сейчас называется, и то сообщество, которое сейчас называется Украина, исторически она мама. Мама. А мамы бывают разные. Бывают мамы скверные, вредные, плохие. Да. Но маму обижать нельзя. Я это готов повторить где угодно. Понимаете? Это колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка со стороны наших политиков, украинских политиков, потому что главное препятствие на пути нашего развития, дальнейшего модернизации, это как раз вот это вот клинч, который образовался в двух народах, которые... И клинч не только наш, клинч европейский.
Конечно.
Европейский союз не может развиваться, потому что непонятно, что делается в восточной части, и непонятно, что с этим делать вообще.
Конечно. А скажите мне, вот... Вы считаете, что сейчас существует, выработано уже, благодаря в кавычках, естественно, усилиям пропаганды, какое-то предвзятое отношение к украинцам в России, в Москве?
Ну, я не берусь об этом судить, Леонид. Я могу судить только потому, что я вижу. А вижу я две вещи, которые меня очень печалят в этом отношении. Причем инициатива здесь, это и в Украине есть, но инициатива исходит от нас, из России. То есть, во-первых, ну... Полнейшее невежество, причем, ладно, на уровне бытовом, на уровне экспертном, на уровне моих коллег-ученых, которые как бы декларируют, ну, не все, есть человек 10-20 максимум на всю страну, которые, на мой взгляд, хоть что-то понимают в Украине. Знают ее историю, не такую, которую писали раньше, какой она была, экономику, ее специфики, ее особенности. Простые люди об Украине, Леонид, откуда они имеют, какое представление сегодня? 10-й год телевидения. По всем, ну не по всем, но по большинству каналам рисует нам картину какую-то чудовищную, да, какой-то страны, которая вот-вот рухнет, разваленная, которая чуть ли не фашисты, которая всех, ну и так далее и тому подобное. Да, да. Поэтому, а как, откуда у людей хоть какая-то информация о том, что там происходит? У меня было несколько случаев, когда мне там мои друзья, им нужно было по личным каким-то, с личными целями ехать в Украину, звонили и говорили, а можно? Там же меня убьют, там же не разрешат говорить. Я говорю, ребята, берите билеты и едьте. Они приезжали назад и говорили, Виктор, да как же так? Да что ж такое? Ну, все говорят на том языке, на другом отношении. Там, конечно, есть свои но радикалы.
Тоже есть,
кстати,
да, не будем, наши, как бы так сказать, тоже
и,
не будем.
И наши, и их, они друг друга дополняют, они друг другу помогают.
И друг другу стоят.
Но я не верю в то, что все-таки люди, понимаете, тут, я думаю, наша пропаганда, не наша пропаганда, а вот та пропаганда, давайте я сформулирую так. Пропаганда той партии нашей, да, российской, которая делает ставку на войну по существу, на напряжение, на противостояние. Вот эта пропаганда, она допустила колоссальную ошибку. Она перешла черту. И люди у нас умные. Люди уже, когда видят то, что сейчас происходит там вот в этих шоу, которые у нас показывают, ну, они уже сразу понимают, слушайте, тут что-то не так.
Ну, будем надеяться, вот, что так оно вот, есть, хотя вот я так, с вами согласен. Да. Я думаю, что действительно это все именно превратилось в такой, эти шоу, в такой какой-то совершенно отдельно
это
от реальности живущий
цирк. Это чудовищная вещь, которую ни в коем случае нельзя было допускать. Я не пойму, почему наше мнение общественное, да и украинское. В Украине там ответная реакция, к сожалению, тоже сейчас осуществляется. Я это называю, знаете как, реактивным национализмом. Когда мне говорят, что в Украине национализм, я говорю, да, есть, потому что они опоздали на 150 лет с формированием национального государства. Но сформировав его, у них националисты потеряли всякий политический вес. Черновил покойный проиграл выборы. Да, националисты проиграли выборы сразу. Он возникает тогда, когда возникает угроза самостоятельной жизни. Поэтому он там реактивный. Но, к сожалению, сейчас набирает оборот. И с одной, и с другой стороны. Как это остановить, я, честно говоря, не знаю. Но первое, что надо было бы сделать, это остановить вот эту совершенно чудовищную пропаганду с обеих сторон, которая не имеет, на мой взгляд, ну, имеет очень мало с реальным положением вещей. И там, и тут.
А скажите мне такую серьезную вещь. А как живется вот сейчас в этой обстановке Центру украинских исследований? Я просто вспоминаю судьбу, все эти заморочки с украинским культурным центром на Арбате, с его библиотекой и так далее. Вам как, спокойно живется?
Ну, Леонид, во-первых, центр звучит это громко, да, а на самом деле вот весь центр перед вами.
В вашем лице, да?
Ну, и с моими контактами, связями с российскими и украинскими учеными. Но, вы знаете, все-таки наш институт, Институт Европы, это традиционно, начиная от первого директора Журкина, затем Шмелева. Сейчас пришел новый очень интересный человек, ну, Громыко, кстати, да, Алексей Анатольевич Громыко. Все-таки в институте терпимость. В институте, потому он Институт Европы, есть разные точки зрения. У меня коллеги по-разному относятся к тому, что происходит в российско-украинских отношениях, но в институте, по крайней мере, меня слушают, выслушивают, ценят какую-то точку зрения отличную, там, предположим, от другой. Поэтому слава богу, что такая возможность есть, и пока мне никто не мешал этого делать. Более того, я 7-й год в культурном центре Украины на Старом Арбате каждое воскресенье, до этого каждую субботу, на украинском языке для всех желающих провожу беседы об истории Украины. Сейчас это беседы об истории культуры Украины. Мне тоже никто не мешает этого делать и даже там чуть-чуть платят за все это. Я это делаю с огромным удовольствием. То есть, ну, понимаете, люди, они, к сожалению, у нас не очень могут влиять на политику, так сказать. Но по существу, по своему, они очень умные и очень хорошо понимают, что происходит. Поэтому нет, я благодаря вот нашему институту и благодаря, я не знаю, все-таки, видимо, где-то какие-то сдерживающие факторы существуют. Я очень ценю. Вот опять воскресенье будет, опять, кстати, сейчас интереснейшая тема. Это конец 16-го, начало 17 века, Брестская уния, борьба вот этих всех течений, Острожская академия, Киево-Могилянская академия, выплеснувшая потом в Россию. Понимаете, когда я сейчас для себя заново открываю все эти страницы, меня берет тот, ну почему, когда формировалась наша политика российская по отношению к Украине, мы не посмотрели туда?
Абсолютно.
Все, что связано с религией, с Томосом, с разделением церкви, все там было. Только на месте России была Польша. И если бы внимательно посмотрели и почитали, то поняли бы, чего не надо делать, по крайней мере.
Замечательно, Виктор Иванович, я вам очень благодарен.
Я вам спасибо, что позвали. Очень интересный разговор. Я благодарю вас.
Спасибо.
Если я оправдал ваши надежды. Вот Лариса Федоровна, что думает?
Погодите, мы еще не закончили. Сейчас же потом спросим
мне. Сейчас мне все расскажет.
Все, замечательно. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Историк Виктор Мироненко. Видный политический деятель, незабываемый, лучший, на мой взгляд, во всей отечественной истории эпохи Михаила Горбачева, был сегодня у меня в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Какую Россию мы оставим нашим детям? детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.